Так, добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наш цикл катехизации. Катехизация такое от греческого слова катехиза, значит, обучаю. Но уже в нашей культуре катехизация – это обучение именно не так вообще, обучение именно вере. Так что мы будем говорить о вере в Бога, о христианской вере, о нашей православной вере. Так что вот для этого мы будем с вами встречаться. И сегодня наша первая встреча, первое занятие. Вообще у нас будут не только лекционные занятия, но и семинарские, где вы распределились на несколько групп, там по 10-12 человек. И, соответственно, будете уже обсуждать те вопросы, которые мы, о которых мы будем говорить на лекции. Ну, уже в порядке свободного обмена мнением. Для нас вот здесь самая главная проблема – слышимость, потому что конфигурация храма такова, что и не всегда хорошо слышно. Вот сейчас меня хорошо слышно, что я говорю? Так, плохо слышно, да? Кому плохо слышно? Поднимите руки. Плохо слышно, да? Так, ну и что нам делать? Я очень близко говорю к микрофону. Погромче говорить, да? А если звук прибавить, не лучше? Хуже будет, да? Хорошо. Сейчас отнимем. Так, значит, все-таки так получше слышно, да? 1, 2, 3, 4, 5. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог и так далее. Так слышно? Ну, хорошо. Что? Погромче говорит, да? Угу. Хорошо. Ладно. Ну, давайте мы вначале помолимся всех, чтобы нас Господь благословил, чтобы сердца наши были устремлены к Нему, имели все необходимое для слушания. Царю небесную, утешую души истины, живи здесь, и себя исполняю. Сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись вны, и очисти нас всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Господь и Бог наш, Ты говорил, где двое или трое соберутся во имя Твое, там Ты пребудешь среди них. Пребудь с нами, Господь, благослови наше встречу, наш разговор, наше общение о самом главном, что составляет жизнь человека, его наше предназначение, цель, смысл нашей жизни. Прибудь с нами своей милостью, Господи, и прими славу за все. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Знаете, как ни странно, сложилось так, что когда я просматриваю материалы к сегодняшней лекции, а начинались они именно с вопроса, что есть человек, одновременно с этим я, вот, приобретя новую электронную книгу, какие-то тексты просто случайно закачивал, чтобы посмотреть, как они смотрятся, как они читаются и так далее. И совершенно, так сказать, случайно попал на ту же самую тему. У меня была книга в компьютере Николая Александровича Бердяева, это наш замечательный русский философ конца 19-го, начала 20 века. И книга называлась «О назначении человека». И хотя это я просто для пробы посмотрел, но удивительным образом она стала говорить, вот этот текст, именно о том, о чем мы сегодня будем говорить, поэтому я позволю себе несколько предложений зачитать этого замечательного нашего русского философа. В советское время был не очень известен, сейчас его работы изданы, собрание сочинений совершенно замечательное. Когда вы будете читать этого автора Бердяев, вот, то все можно с полным доверием принимать. Так вот, он о назначении человека начинает такими словами. Основной начальной проблемой вообще нашей жизни является проблема человека. Проблема человеческого познания, человеческой свободы, человеческого творчества. В человеке скрыта загадка познания и загадка бытия. Вот какие мы с вами. Именно человек и есть то загадочное в мире существо, из мира необъяснимое, через которое только возможен прорыв к самому бытию. Человек есть носитель смысла, хотя человек есть вместе с тем и падшее существо, которому смысл поруган. Но падение возможно лишь с высоты, и само падение человека есть знак его высоты, его величия. В самом деле мы в мире из живых существ не встречаем ничего похожего. На фронтоне древнегреческого храма одного, это еще там 5 век до нашей эры, были такие слова: «Познай самого себя». И великий мудрец Сократ сказал, что именно с этого начинается человеческая мудрость. И всегда, в том числе и сегодня, познание самого себя – это не роскошь, а это скорее условие жизни человека. Потому что от того, каков я, для чего живу, куда иду, в чем смысл моего существования – это самые главные вопросы, которые определяют всю деятельность человека, определяют его жизнь. То есть это не роскошь, а от этого зависит и судьба, не только каждого отдельности, но и всего мира в целом. Если человек – существо, которое призвано только комфортно жить, брать только для себя, бездумно обращаться с природой и так далее – то тогда наше поколение или следующее может стать последним в истории Земли. Или человек призван как-то иначе относиться к самому себе, к другим людям, к той жизни, которая его окружает. Все мы прекрасно понимаем, особенно жители большого города, что мы живем в постоянной гонке, шуме. Когда ты идешь в метро, даже идешь к эскалатору. Уже у самого эскалатора кто-то обгоняет, кто-то бежит, как перед тобой становится, едет. Ну, ничего страшного, потому что думаешь, ну что же, ну так вот все торопятся. Скорее даже жалко людей, которые так, как каждую, даже не скажу секунду, долю секунды стремятся на этом сэкономить. Значит, спешат. А ужасный шум, вот на улицу выходим, шум машин, шум музыки, шум всего. Обилие информации, невероятное обилие. И в интернете самое разное, самое, так сказать, когда угодно. И человеку бывает некогда побыть одному, задуматься о том, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, что будет с нами, что будет с миром. Это то, что было очень удачно отцом Александром Минем названо «вечные вопросы». Но от ответа на них зависит не только вот наше какое-то индивидуальное спокойствие, мирное состояние, которое мы можем хорошо обдумать, как поступать, что говорить, что делать. Зависит состояние именно какого-то внутреннего спокойствия, я бы даже сказал, счастья. От этого зависит вообще существование человека. Мы знаем, что мы своим телом принадлежим природе. Мы не сможем прожить... Ну, там, без пищи месяц, без воды неделю, без воздуха нескольких минут. Но если мы исключимся из природы, то мы мгновенно, так сказать, погибнем. И в то же время мы настолько едины, что даже те процессы биохимические, которые протекают в нашем теле, даже тот генетический код, который кодирует все наше тело, все наши белки и прочее, необходимые для жизни – точно такой же, как у мельчайших, древнейших инфузорий, бактерий там и так далее. То есть мы едины. Но вместе с тем в человеке обитает нечто, что совершенно не похоже на весь остальной другой мир. Только в человеке есть желание познания смысла жизни, цели жизни, познания добра и зла, ответственности за поступки. Только у человека есть возможность выбора. Животное, как правило, не выбирает, оно действует инстинктивно, во всяком случае, сознательно, едва ли. И вот тем самым мы видим, что человек обладает даром мысли, творчества, способностью выбирать между добром и злом. И поэтому именно человек ответственен за свой выбор. И тем самым человек указывает самим своим этим существованием, этими вопросами, на какой-то совершенно иной план бытия. Английский писатель Гилберт Честертон сказал как-то, или писал, что мы бы крайне удивились, если бы вдруг обнаружили, что ласточка, вместо того, чтобы слепить гнездо, летать за мошками для своих птенцов, сидит в гнезде и размышляет о философских системах. Добро, зло там и так далее. Это было очень странно. Это было какое-то чудо. Но человек именно является этим чудом, потому что человек свойственно размышляет не только о том, что попить, поесть, где там повеселиться и так далее, но именно об этих вечных вопросах. И мы, однако, этому не удивляемся, мы как бы к этому уже привыкли, что для человека масса проблем, которых нельзя увидеть глазами, пощупать руками. Каждый из нас несет в себе вот эту удивительную загадку, которая называется духовной жизнью. Того, что нет ни в одном организме, ни в одном камне, ни в одной звезде, только в нас, во всем окружающем нас мире. И мы видим, что вся природа отражена в нашем теле, а в нашем духе. Нельзя ли допустить, что в нашем духе тоже обитает, отражается какая-то высшая духовная реальность, которая не отражается ни в одном другом существе? Именно потому, что мы обладаем духом, мы можем быть проводниками божественной реальности. Всем нашим потребностям в тепле, пище, ласке и так далее соответствуют реальные обстоятельства внешнего мира. Так и нашим духовным запросам о смысле цели нашего бытия, несомненно, соответствуют некие духовные реальности. В душе каждого из нас Бог как бы закодировал ощущение вечности, ощущение вечного начала. И поэтому, чтобы прийти к вере, вот в это нечто, что мы не видим, но не чувствуем, но понимаем как отражение в себе, нам надо прийти именно к самому себе, где-то увидеть это внутри себя, не заглушенное шумом окружающей жизни. Мы часто живем как бы вдали от внутреннего своего «я». Работаем, ходим, трудимся, но мы совершенно не помним себя, какие мы внутри. А надо вернуться к себе, почувствовать внутри себя тишину, осознать важность своего духа. Как люди, мы члены огромной семьи приматов. Мы есть, но с другой стороны, мы есть образ, именно поэтому мы есть образ и подобие природы. Но мы ищем образ и подобие чего-то иного. И как организм должен находиться в гармонии с окружающей природой, чтобы чувствовать себя хорошо, иначе мы будем болеть и погибать. Точно так же и дух человека может гармоничным только тогда, когда он входит в общение с вечным духом, отражение которого каждый несет в себе, часто этого не сознавая. Это то, что является врожденным в человеке с самого начала. Надо сказать, что подсознательно верят все, что есть какой-то смысл бытия, может, даже не формулируя его про себя. Подсознательно каждый из нас ощущает, что есть какой-то глубочайший смысл бытия, даже не формулируя это вот такими словами. Разумный верующий человек – это тот, кто выводит это ощущение на уровень сознания. И мы знаем из жизни, из художественной литературы, когда человек теряет ощущение смысла бытия, он часто приходит именно к самоубийству. Что-то уходит из жизни самое главное. Потому что жизнь потеряла для него всякое основание. Переходя от бессознательной веры к вере сознательной, сначала человек приходит к первому этапу духовной жизни, к пониманию тайны бытия, что бытие, окружающее нас, действительно есть тайна, не только в научном смысле, но и в смысле своего происхождения, своей жизни. Многие из нас могли пережить такой момент в жизни, когда все, что нас окружает, прекрасная природа, закат солнца, восход солнца, звездное небо, воспринимается нами вдруг как нечто целое, обращенное к нам, обращенное как вопрос, как спрашивающий нас о смысле, откуда я, что это такое, что я вижу. Это вдруг становится знаком того, что над всем этим присутствует некто. Именно не нечто, а именно некто. И тогда все меняется. Вдруг мы понимаем, что мы не просто какие-то случайные существа вот в этом мире, но мы, в нас есть что-то вечное. В нас есть какой-то смысл, который соответствует тому, кто стоит за этим прекрасным видом, за этой прекрасной природой, вроде того, что мы видим вот на экране. Что Вселенная – это симфония, а жизнь человека имеет какое-то бесконечное продолжение, что во всем этом и в нас самих, и в той природе, которая нас окружает, есть некий замысел, на который мы должны ответить. Я очень хорошо помню, как я в 19 лет впервые вот почувствовал, задался вопросом о бытии Бога. Я был на железнодорожной станции Пушкина, как сейчас помню это место, хотя это было уже очень давно. И вот, глядя на прекрасный закат солнца, я вдруг почувствовал, что за этой прекрасной вот картиной должен быть кто-то. Она не просто сама по себе. За этим есть что-то. Это, конечно, даже именно не что-то, а кто-то. А раз так, значит, есть Бог, и, значит, семья моих друзей, которые были верующие люди, я тогда считал себя человеком неверующим, значит, они все делают правильно. Ходят в церковь, молятся Богу, соблюдают там посты, праздники и так далее. Что раз есть Бог, то, значит, именно так и надо жить, чтобы входить в какое-то с ним взаимоотношение. И с этого вот и начался тогда еще очень давно, 19 лет, мой путь. И на следующий день я сразу побежал к моему другу, спрашивает, рассказывает скорее про вашу веру, потому что я почувствовал, что это все правильно. Пожалуйста, следующий слайд. Державин. Ага. Да. Ну, это загадка человека, тоже прошло, где Державин, да. Вот замечательные строчки, но немножко с таким высокопарным стилем, как был принят в времена замечательного поэта, говорил Роман Ильич Державина. Вот вчитайтесь в эти слова. «Ты есть», – обращается он к Богу. «Природы чин вещает», то есть о тебе говорит окружающая природа, ее порядок. «Гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенный, в середине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной». Ну, здесь, говорил Романович, проводит ту мысль, что человек есть нечто срединное между материальным и духовным миром. С одной стороны, обладает этим своим материальным телом, от всего зависимо, а с другой стороны, в нем живет то, что нельзя найти ни в каком ни камне, ни звезде. Живет человеческий дух. И он находится в центре Вселенной. В этом высочайшее положение человека, в этом его загадка. И в то же время мы прекрасно понимаем, что телесная жизнь человека в виде материального мира имеет свой конец, как вот видели там на слайде, где Гамлет держит череп слуги любимого им в детстве, с детства, как вот то, что от него осталось. Куда же все это исчезло? Помню, один коллега, уже пожилой известный ученый, как-то в разговоре с ним, он сказал, как все-таки это удивительно. Он предчувствовал, видимо, уже близость конца жизни, как такое сложное создание человек с такими сложными мыслями, судьбой, интересами и так далее. И вдруг это все исчезнет, когда уходит вместе со смертью. Как это может быть? Такой вопрос очень правильный и хороший. И также нам трудно представить, что нас не будет, что мы исчезнем. Однако также трудно представить, каким будет наше существование после смерти нашего тела. Только ли лопух на могиле, как говорил Базаров, или что-то еще? Или наш приход в этот мир, наше рождение, приход из небытия в бытие и сначала вечной жизни нашего «я», нашей личности, жизни, которая продолжается и после смерти нашего физического тела? Пожалуйста, следующий. Да, это хорошо. Так, вот следующий слайд. Нет, следующий. Есть одна очень странная картина Иеронима Босха, жившего во второй половине XV века. Вот какая труба мы видим, в которой идут души, вот такие обнаженные тельца, это так обычно изображали души умерших без всякой одежды, и какие-то крылатые существа, то ли ангелы, то ли демоны, вот куда-то их ведут. Вот по этой трубе навстречу этому свету. Картина написана в XV веке, и никаких, так сказать, объяснений как-то до нас не дошло. Ну, удивительно то обстоятельство, что эта картина очень похожа на то, что нередко видят люди, пережившие клиническую смерть. Они говорят именно о некой трубе, по которой их влекло навстречу некоему свету, который был в конце трубы, когда мы выходили, и говорили о том, что они встречали в этом свете необычайную любовь, тепло, радость, полноту бытия. У тяжело больного человека исчезали все ощущения боли, а наоборот, какая-то радость, понимание совершенно необыкновенное. В марте 1683 года, то есть уже довольно давно, один человек, Владимир Григорьевич Ефремов, инженер, работал в космической отрасли, разрабатывал ракеты для искусственных спутников, полета человека, вымпел на Луну доставляли и так далее, внезапно умер. Умер у себя дома, у него, к счастью, в этот момент была дома его сестра, врач, как раз кардиолог, которая начала массировать энергично его сердце. И через 5 минут он сердце заработало, он ожив. Живой, обняла сестра. А мы думали, что ты умер, что уже все, конец. И вдруг Владимир Григорьевич прошептал, конца нет, там тоже жизнь, но другая, лучше. И он записал пережитое им во время этой клинической смерти во всех подробностях. Рассказал он об этом, так сказать, другим людям только через 15 лет. Это нередко так бывает. Мне сегодня только одна сестра рассказывала, что ей стало плохо в храме, еще давно еще в начале ее, так сказать, церковной жизни, где-то лет 20 назад, стало плохо, и вдруг она себя увидел, как ее сестры отступили, понесли вот как раз на этом месте, в этом, в этой части храма, понесли на лавочку, там брызгали водой и так далее. Она все это видела как бы со стороны. Но только спустя много лет она это осознала, что это действительно было как бы в их душе вне тела, и она видела себя со стороны, как видят себя многие люди, пережившие клиническую смерть. До этого этот человек, Владимир Ефремов, был, считался абсолютным атеистом. Вот интересно, сейчас я недавно наткнулся на видеозапись беседы с этим человеком. Вот сейчас мы попросим Александра Евгеньевича это включить. Пожалуйста. Это журналист, это
я. Наша жизнь, играв в капкане свободы выбора на ниве неполных знаний, или верниться вынужденных действий при независящих от человека обстоятельствах. Какова же роль сознания и мышления в реальной жизни? Исправлять ошибки опыта, результаты неправильных действий? Много вопросов порождает таинство бытия. А что такое вообще жизнь? И заканчивается ли она с нашим земным существованием? Или разум продолжает воспроизводить чувственный опыт? Но тогда мир не совсем такой, каким его представляет наука. Здравствуйте. Я пригласил в студию ученого, с которым произошла удивительная история. Владимир Григорьевич Ефремов – ведущий конструктор НИИ, в котором разрабатывалась одна из космических программ. Профессионально он разработчик информационных систем и систем космической навигации. Он принимал участие в работе группы по обеспечению полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Мы узнаем, как при невероятном стечении обстоятельств мысль ученого продолжала вести исследование. Пожалуйста, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте. Все, что случилось со мной, было для меня полнейшей неожиданностью. Я закашлялся и не смог сделать очередной вдох. Мне оставалось буквально выдохнуть очередные порции воздуха, и я понимал, что дальше будет какая-то пропасть, небытие, я потеряю сознание, и на этом вся моя жизнь кончается. И вот последний раз я делаю последний выдох, и вместо того, чтобы потерять сознание, уйти в небытие и вообще перестать существовать, я вдруг ощущаю, что я лечу по трубе. Это совершенно был неожиданный для меня поворот. Я никак не ожидал, что что-то может быть после того, что со мной произошло. Сознание не прерывалось ни на секунду, и поэтому новое осознание в новой ситуации для меня было исключительно свежо, ярко и интересно. Вот, но во всяком случае я оказался уже летящим по этой самой трубе. Для меня это было ошеломляющее открытие, потому что я даже не подозревал, что такое возможно. Оказавшись в состоянии полета, я взял под контроль сам по себе полет. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что еще в детстве я довольно часто летал во сне. Ну, это обычное состояние, характерное для лиц молодого возраста, женщин. И у некоторых это явление наблюдается и в течение всей жизни, и у меня в том числе. Когда же я был уже во взрослом состоянии, занимался в свое время моделированием движения летательных аппаратов, то полеты во сне меня интересовали с точки зрения управляемости этих самых полетов. И для того, чтобы добиться совершенства в части управления, называемых каких-то явлений. То есть, по сути дела, тот мир, который меня там окружал, он снабжает меня информацией на заданную тему в том виде, которое меня это интересует.
Скажите, пожалуйста, а вы пытались еще, кроме телевизионной задачи, решить какую-то другую задачу техническую, которую вы решали реально?
Да, такая задача была мной решена. Вот, в частности, у себя на работе наш коллектив, и я в том числе, бились около 2 лет над решением одной научно-технической задачи, которая была исключительно сложной в силу своей многокомпонентности и сложности, просто структурной сложности. И никак было не уловить то решение, которое было бы удовлетворительно для конкретной вот задачи. И просто интересу ради, уж хотя я не рассчитывал вернуться обратно уже, я поставил перед собой такую задачу. А можно ли вообще такую рассмотреть хотя бы такую задачу? Пожалуйста. Она у меня встала перед глазами вся целиком и полностью.
Опять же, в такой полифонии?
Сразу было видно и понятно все взаимосвязи, все без исключения, все особенности. И был получен тот самый результат, который...
То есть алгоритм решения практически найден.
Да, алгоритм решения. И вот сам-то по себе результат, он очень довольно-таки простой, но не просто его получение. Вот. Ну, во всяком случае, по получению этого результата я на следующий день в своей рабочей тетрадке у себя на работе совершенно спокойненько записал все. И...
Руководство удивилось.
Ну, так сказать, оно, может быть, и не очень удивилось, потому что посчитало, что это в порядке вещей, но да. Я удивился, потому что характер получения такой информации был очень специфичен.
По существу говоря, вы действительно проводили научные исследования, потому что, с одной стороны, вы оперировали реальными объектами, телевизор, ваша задача, с другой стороны, вы опробовали ту систему, которую вы в свое время в полетах в реальных,
да,
наяву, так сказать.
И более того, вот я только вскользь упомянул, но дело в том, что там образовалась некая интеллектуальная система, где был даже не один субъект, который предоставлял
даже
мне,
так.
А два. Вторым субъектом был я, но я был ограниченных возможностей субъект. Вся система представляла собой как субъект неограниченных возможностей. И получалось так, что в этой интеллектуальной системе был ведущий субъект и ведомый, то есть я.
Владимир Иванович, вы сейчас рассказали, как вы исследовали в этом мире. А теперь я бы хотел бы узнать, как вы вернулись, сколько времени вы пребывали в этом состоянии, потому что вы сделали очень много, и сколько времени заняло это путешествие за грань жизни?
Как мне рассказывали, продолжительность моего пребывания в состоянии клинической смерти оценивалась приблизительно 5-7 минут.
Всего лишь?
Всего лишь. Мне же показалось, что это... Было почему-то, мне это так представлялось, 55 минут. Не 56, не 58, а 55. И вот когда я вдруг почувствовал, что кто-то меня начинает... Знаете, у меня было такое впечатление, как будто я нахожусь в глубочайшем сне, и кто-то усиленно будет, и вот до меня, до сознания доходит какое-то внешнее воздействие, которое мне начинает мешать. Суть вот этого исследования меня настолько захватила, что я тормозил обратное свое возвращение как мог.
То есть это был хороший кабинет исследований, в котором можно было
совершенно
наблюдать за жизнью.
Верно. И когда моя сестрица, она работала тогда операционной сестрой при операциях на сердце, она прекрасно понимала, что происходит, она меня профессионально возвращала и вернула оттуда. И потом спрашивается, а собственно, чему ты так радуешься? У меня вообще физиономия... пылала от восторга. Я говорю, ну как же, я наконец решил колоссальную задачу, которую я не мог решить на протяжении 2 лет.
Владимир Григорьевич, правильно я могу понять, что в действительности вот в этом научном исследовании обнаружилась новая тема, новый предмет исследования в науке. То есть такое впечатление, что мы, ваше сознание, и мы не ожидали этого, что работает в неком другом частотном диапазоне, в котором более широко мы можем представить всю ситуацию, которая имеется в мире, и где возможно параллельные логические цепи разрешать.
Да, так сказать, можно. Но я хотел бы немножечко продолжить вот в каком ключе. Дело в том, что когда я вернулся обратно, то вдруг неожиданно оказалось, что те наработки, которые были выполнены там, то есть наработки по способу воздействия на окружающий мир через сознание, в частности, и наработки по получению информационных каких-то вещей, понимаете, работают и здесь. И это для меня было ошеломляющим вообще-то фактом.
Владимир Григорьевич, вы сейчас сказали потрясающие вещи. Я думаю, что эту тему мы затронем в другой передаче, потому что в действительности вот обращение к совершенно новому аспекту научного предмета исследований, с которым вы встретились, с возможностью, более значительной возможностью мозга, сознания, чем ту, которую мы представляли. То есть сейчас оказалось, что знание этого дает возможность человеку владеть большим мастерством и технологическим, и техническим, чем мы до сих пор это ожидали.
вот как вы видите, ведущий, он это перевел скорее в план вот, получения технической информации и так далее. Вот. Ну, а для самого вот этого Ефремова Владимира Григорьевича, это был удивительный опыт, о котором он стал рассказывать только спустя 15 лет. Это для многих, характерно для многих людей, переживших вот такой, вот такой опыт. Перед этим он рассказывал, я там просто провел, пропустил часть, потому что там довольно все подробно, так не нужно. Но он рассказывал о том, что когда он там оказался и почувствовал, сказать, какой-то улучшенное состояние работы мозга, какое-то раскрылось суть очень многих вещей, и он, как такой инженер, он говорит, что я для примера решил как бы задать внутренний вопрос, что случилось с своим телевизором, он недавно испортился. И вот, говорит, я, сказать, приблизился как бы к созданию этого телевизора, как бы все, что там, как он сделал, все. Даже сказал такую интересную вещь. Я даже увидел идеологические мотивы создания этого телевизора. Так совсем уж интересно. И как-то мне стало ясно, какая деталь, он там приводит название этой детали, какой транзистор был неисправен, и что его надо заменить. Позже, когда он уже пришел в себя, вернулся, через там пару дней этот телевизор посмотрел, действительно был неисправен именно этот транзистор, именно его он, заменив, телевизор заработал. Так что вот такая удивительная вещь. Но для него, как для инженера, открывалась вот эта сторона дела, то, что ему интересно. Для людей, которые пережили клиническую смерть в других обстоятельствах, частой картиной было возвращение в какие-то эпизоды жизни, когда человек поступал, так сказать, неправильно, плохо, и как бы ему задавался вопрос, как ты оцениваешь свой поступок. Но причем этот вопрос шел как бы от некого существа, то и здесь он говорил тоже о том, что был кто-то ведущий, он не называет это Богом, кто-то ведущий, а ведомым был я. И что у ведущего было необычайно, так сказать, возможно, он как знающий все. Так вот, этот ведущий другим людям задавал вопрос, как ты оценишь свой поступок. Так что это такая общая вещь. Ну, я должен сказать, что еще кратко об этом немножко поговорю. Собственно говоря, вот первый такой пример опыта клинической смерти я услышал примерно в 1961 году. Один мой знакомый, тоже знакомый другой семьи, тоже был инженер, он был преклонного возраста, где-то лет 70 он было, наверное. У него были проблемы с тройничным нервом и очень сильные головные боли. Ему была, значит, показана операция на мозге. Трепанация черепа, все такое. И вот во время этой операции он вдруг почувствовал, что он вышел из тела, находится над своим телом. Видит врачей, которые занимаются, посмотрел, сколько времени, был человек точный, было около 11 часов. Потом он пошел, приблизился к балкону этой комнаты операционной, прошел через балконные двери стекло и вышел в сад больничный, который он, сказать, видел из окна много раз, но здесь он в каком-то необычайном прекрасном свете и цвете был. И он говорит, я подумал тогда, вот она, вечность. И, ну, тут неожиданно что-то его повлекло назад, он вернулся, страшная боль, потерял сознание. Когда он потом спрашивал у врача, описал им этот свой опыт, у врача-хирурга, он ему сказал, знаете, Яков Андреевич, я здесь медицина бессильна что-либо объяснить, одно я могу сказать, что у вас было 5 минут клинической смерти. Его жизнь совершенно изменилась. Ну, был тогда уже пенсионер, все. Он стал очень часто бывать в церкви, абсолютно, так сказать, убежденно утверждал, что вот все то, что говорит церковь, вот о Боге, там, и святых, жизни вечной и так далее, все это правда, вот, совершенно изменилась его жизнь. Вот такой удивительный опыт. Это было в 1961 году, потом я хорошо запомнил все, но уже потом гораздо позже, спустя примерно лет 15 или 16, я уже служил в храме диаконом, закончил семинарию, все такое. А тогда я работал еще в Академии наук, в Институте общей генетики. И вот Об этом я случайно прочел маленькую статью в одном французском журнале, о том, что некий американский психолог Раймонд Муди написал целую книгу «Life after life» – «Жизнь после жизни». И все, описывает вот 150 случаев клинической смерти. Я постарался через своих коллег-генетиков эту книжечку получить, и потом перевел ее на русский язык. Это был 1976 год. Издать тогда, конечно, было ее невозможно, но я то, что называется, запустил СМС-дат. Дал своим друзьям, потом они начали ксерокопировать, перепечатать на машинке, тогда, в общем, получила довольно широкую известность. Сейчас она в интернете легко можно найти. «Жизнь после жизни», там это все есть. 150 случаев, 150 людей, самых разных культур, наций, образований и так далее. Но картины переживаемые были примерно такие же. То есть выход из тела, исчезновение всякой боли, встреча часто с светящимся существом, от которого исходит радость, любовь, понимание. И вот абсолютная уже уверенность пережившего, что есть жизнь после жизни, есть продолжение сознания. Я мыслю, я существую, как говорил этот автор. Пожалуйста, следующий слайд. Таким образом, встает вопрос, вот это сознание, осознание своей личности, тоже заставляет нас ощущать себя не предметами, а личностями. Есть великая тайна, и у сознания нашего нет ни измерений, ни формы, нет цвета, запаха, его нельзя потрогать, повертеть в руках. Сознание всегда лично. Один ученый пишет, я могу экспериментально подтвердить, что работа сознания не может быть объяснена функционированием мозга. Сознание существует независимо от него, извне. Наука постепенно приходит к выводу, что мозг является не источником мыслей и сознания, а самое большое ретранслятором, то есть приемник, который воспринимает эту мысль и уже потом передает ему ее всему нашему телу. Ну, представьте, что он сломался телевизор, мы вызываем мастера, телевизор не показывал, там что-то меняет, потом начинает работать нормально. Но мы же прекрасно понимаем, что то, что идет передача, это не то, что сидело в своем телевизоре, телевизор только приемник, это существует в эфире. И вот примерно то же самое впечатление создается и о работе нашего с вами мозга, что он является приемником чего-то, что существует вне нас. Пожалуйста, следующий слайд. Вот известная картина Кента, перед светом. Перед нами стоит вопрос, откуда мы пришли, куда идем, в чем смысл нашей жизни, откуда вообще взялся мир. Ученые, которые сейчас исследуют последовательность ДНК при преемственности разных организмов, объясняют эволюцию вполне достаточно для эволюции случайной мутации и огромное количество времени, но даже при такой концепции остается вопрос, а почему вообще все началось, откуда? Так, просто объяснить случайности можно сам ход эволюции, а вот начало, первопричина мира остается загадкой. Соответственно, имеются три сферы познания – наука, философия и религия. Так же, как мы познаем окружающий мир тремя путями – исследования, размышления и озарения или откровения. Наука отвечает на вопрос, как устроен мир. И главный метод – это описание, эксперимент, набор статистических данных, исследование окружающего мира. Философия определяется как исследование первопричин и начал всего сущего, исходя из всех доступных знаний, накопленных человечеством. А религия – это поиск связи с невидимым духовным миром. Само слово «религара» и означает именно «связь», то есть воссоединение, установление связи между человеком и невидимым духовным миром. Конечно, сразу возникает вопрос, почему существует много религий. Один из наших епископов XIX века, Иннокентий Херсонский, сравнивал Бога Солнцем, а людей различных исповеданий, как живущих на разных уровнях от экватора. Соответственно, в одном месте Солнце светит ярко, а в других менее ярко и так далее. Даже если человек отрицает существование невидимого духовного мира, его личность все равно предполагает существование сверхличных ценностей, то есть то, ради чего стоит жить. Это свойство личности. Этими ценностями могут быть продолжение рода, наука, искусство, разные вещи. Неверующих вообще нет. Каждый человек рождается с врожденным ощущением веры. Веры в добро, в разум, в науку. Разница в том, что один осознает и формулирует свою веру, другой верует просто инстинктивно. И все равно человек, даже не сознавая, верит в то, что жизнь имеет смысл. Иначе он вообще не смог бы жить. И чем более человек осознает, во что он верит, тем более осмысленной становится его жизнь. В Священном Писании Ветхого Завета есть слово «вера», которое имеет в виду не просто веру в то, что есть, а доверие, вера доверия. Апостол Павел про Авраама, родоначальника народа израильского, говорит такие слова: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Поверил Богу, не в Бога. Он не сомневался, что есть высшие существа. Вообще в то время никто не сомневался, что есть высший духовный мир. Вот. Но поверить Богу, довериться его призыву, а призыв был очень странный: «Оставь дом родства своего, землю, в которой ты живешь, иди в землю, которую я тебе укажу». И Авраам слушает Бога и делает именно это, о чем Бог его в каком-то внутреннем озарении призывает. Ну, подробнее мы об этом с вами будем говорить в последующих наших встречах. Так что вот это самое важное – поверить не просто в Бога, а поверить Богу, довериться. Потому что ведь можно действительно озадачиться, что бытие окружающее нас страшно, бездушно, болезни, страдания, смерть и так далее, что все какое-то зло. Но поверить Богу – это значит увидеть в нашем окружающем мире, увидеть добро, увидеть красоту, увидеть прекрасное. Это уже проблески вот этого будущего мира, которое христианство называет Царствие Небесное. Вера изменяет наше зрение. Мы вдруг видим, что бытию можно довериться. Пожалуйста, следующий слайд. И вот мы видим, что катехизация – это научение именно вот такой вере, вере доверия. Здесь на экране, вероятно, многие узнают, это слайд из фильма Франко Зеффирелли, итальянского режиссера «Иисус из Назарета». Замечательный фильм, наиболее адекватный, рассказывающий о евангельских событиях. Так вот, катехизис и есть научение этой вере, которой научите все народы. Вообще, в нашей жизни всегда есть нескончаемый процесс обучения. Это одна из главных способностей человека, вот эта потрясающая способность к обучению. Происходит процесс усвоение человеком того знания о мире, которое уже существует вне нас, в окружающем духовном пространстве. Но происходит это лишь в том объеме, в каком мы получаем эти знания от окружающих нас других людей. В школе, в детском саду, в школе, чтение книг и так далее. Все это передается в процессе обучения и усвоения нами знаний. Впрочем, иногда это сопровождается неким откровением научного или духовного характера, которое человек получает непосредственно из духовного мира. Именно так происходит приобретение людьми новых знаний. Не того, что уже было накоплено человечество, а именно то, что мы называем открытие и в материальном, и в духовном плане. Это открытие, которое себя получает первооткрыватели, которые затем передают знания другим людям. Часто это очень трудно воспринимается в штыки, но тем не менее потом оказывается правдой, за которой уже идет наука и жизнь человека. Усвоение происходит крайне медленно. Надо сказать, что с первооткрывателем нередко кажется, что это они сами открыли, додумались до тех или иных новых данных. но наиболее честные из них говорят, что это происходит именно как откровение, как прорыв доселе неведомое. Например, таблица Менделеева Дмитрий Иванович рассказывает, что он увидел именно во сне. Конечно, много работал, думал над этим, но открывается именно таким удивительным образом. У человека есть некоторые биологические особенности, обеспечивающие эту способность к откровению и обучению уже открытого. Это, конечно, главным образом объясняется размерами и сложностью нашего головного мозга. Вот эта способность к обучению. И детский сад, школа, там все возможные обучения, все взаимоотношения с другими людьми, все это мы учимся. Но есть такие печальные примеры, когда ребенок оказывается, немногие, но есть стаи животных, и волков, или обезьян, известны всем это Киплинга Маугли, но он вырастает совсем не таким романтическим персонажем, как рассказывал Киплинг, а, к сожалению, это отсталое существо, которое редко удается потом поднять до уровня 4-5 лет. Так что обучение необходимо во всех отношениях. В человека вложена генетически лишь способность к обучению, а само обучение – это уже работа самого человека и окружающих его людей. Так вот, вере тоже нужно учиться. Тоже сам человек обладает лишь инстинктивным сознанием, что да, вот что-то есть. Но и оно тоже появляется из окружающего мира. Так что первоначального импульса недостаточно. Потому что надо исходить не только из своего опыта, то есть не открывать, как говорится, велосипедов, но и из того, что уже накоплено опытом и открытиями, а часто откровениями многих других людей. Мы неоднократно встречаем в Евангелии именно вот это слово «обучение». «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства. Народ удивился учению Его, ибо Он учил их, как власти имеющие». К своим ученикам они говорят: «И учителем никого не зовите, один вас учитель Христос. Все же вы братья». И вот эти слова: «Идите, научите все народы». То есть нам всем очень важно учиться. И вот катехизация – это научение, в первую очередь, именно вере, а не религии. То есть не внешним формам, в которых выражается вера. Обучение содержанию веры, которое было открыто мудрецам, пророкам, жившим задолго до нас. Религия и вера могут быть разными – христианство, ислам, иудаизм. Вот. Но мы будем говорить именно о христианстве. Почему? Ну, во-первых, потому что мы это знаем лучше остальных религий. Исторически, культурно принадлежим именно христианской цивилизации. И, кроме того, мы, православные христиане, убеждены, что христианство несет наиболее адекватное, полное, возвышенное представление о первопричине мира, о высшем начале, которое мы называем Бог. Хотя мы, конечно, уважаем и другие веры, и религии, но наш выбор – это христианство. Это, подумал, солнце, которое сияет в полную силу, как белый цвет, который соединяет в себе все другие цвета, так и христианство отвечает на все те вопросы, которые поднимались и буддизмом, и в исламе, и в индуизме, и в китайских верах. Все, что и поиск там, оно тоже есть в христианстве. В буддизме есть именно ощущение необходимости спасения от окружающего мира. Это есть и в христианстве. В исламе имеется абсолютная подчиненность суверенному Богу, властителю всего. Это есть и в христианстве. В индуизме есть ощущение разлитости Бога вот, во всем творении. И это есть в христианстве. Хотя оно далеко от того, чтобы отождествлять Творца с его творением, разделяет. Так что христианство является ответом на все те философские и религиозные запросы, которые были поставлены человечеством еще до Христа. Но и в христианстве понятно, что вера в Бога может быть разной. В данном случае имеется в виду не разные исповедания, православие, католицизм, протестантизм, а отношение к высшему началу, к Богу. Может быть, вера раба из страха. Перед природными явлениями человек чего-то боится. Может, вера наемника, когда человек понимает, что вот он будет верить, ему что-то такое там, за это какие-то выгоды будут. Но самое, конечно, возвышенное – это сыновняя вера, вера благодарность, вера благоговения перед высшим началом. Нередко, когда люди начинают свой христианский путь и приходят в храм, это в ожидании маленького или большого чуда. Подставить свечку перед экзаменом, исповедоваться, причаститься перед серьезной операцией, ну, прийти, что там муж загулял, сын запил там, и прочее, прочее. Все равно Господь принимает. Это первый шаг, он может быть такой очень как простым и понятным, но все равно это первое начало, Господь принимает, и человеку открываются больше и больше горизонты веры. Самое Господь говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Однако Бог ожидает от нас, конечно, большего. Сын, дай мне сердце твое, говорит он устами мудреца в книге притч. Сердце в Библии – это некий центр человеческой личности. Приближаясь к Богу, человек приближается к свету, при котором более ясно, адекватно видны обстоятельства жизни и все проблемы. Псалом 1, сборник молитв, который начинается со слов «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем». Пожалуйста, следующий слайд. Вот известная картина «Сеятель». Я ее предлагаю в качестве иллюстрации к известной притче. Притча о том, как люди воспринимают проповедь, ну, в данном случае проповедь христианства, проповедь Христа. Господь говорит ее самым простым людям. Вот как она звучит в 13 главе Евангелия от Матфея. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иной упал при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иной упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и, как не имело корня, засохло. Иной упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иной упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иной же в 30». Кто имеет уши, слышит, да слышит. И некоторые, там, несколько строк спустя, Иисус предлагает ученикам, как бы, толкование, смысл этой притчи. Вы же слушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, и который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной 60, а иной в 30. То есть мы видим, что как бы имеются разные пути. То, что при пути вера, что-то есть. Ну, сейчас пока некогда, пока не хочется. Вот случится какая-то беда, ну, тогда посмотрим. Как один человек мне очень так откровенно сказал: да, я когда-то ходил в церковь, у меня были затруднения в бизнесе, но сейчас все наладилось, я уже мне как бы не нужен. На камени вера как дополнение к значительному событию. Крестины, венчания, отпевания, освящение крестика, машины, квартиры и так далее. Ну, так вот, такой вот краткий. В тернии начинают участвовать в жизни церкви, а потом некогда. Ну, понятно, некогда. Утром 15 минут помолиться, вечером 15 минут помолиться, раз в неделю в храм пойти. Ну, как-то все это временит. А на доброй земле вера, которая дает смысл и радость жизни, приносящая добрый плод, дающий спасение. кто веру имеет и крестится, спасен будет, говорит Евангелие от Марка Господь. Спасен от чего? От духовной смерти, от напрасно потраченных жизненных усилий и времени. Спасен от неисполнения своего предназначения. Господь говорит ученикам, вы свет миру, вы соль земли. Не только тем 12 апостолам, а каждому из нас, кто сейчас здесь. Мы свет миру, мы можем быть этим светом, мы можем быть солью земли. Соль то, что предохраняет мир от разложения. Ведь раньше, как чтобы сохранить, ну и сейчас, конечно, когда продукты хотят сохранить, их солят, они могут быть долго сохранены. Так что вот именно в этом и значение христиан, живя в мире, даже не будучи, так сказать, большинством на этой земле, они все равно сохраняют вот этот камертон правильной нравственной жизни. И, конечно, здесь необходимо постоянное усилие вере, как и во всяком деле. Какое-то время тратится на молитву, какое-то на чтение, какое-то на посещение храма, потому что вера – это познание истины, а истина познается всегда с усилием, всегда с восхождением, всегда, так сказать, не просто приходит само, а как результат поиска, результат усилий. Пожалуйста, следующий слайд. Основная наша тема – человек и Бог. Когда Моисей спрашивал имя Бога, который послал его, мы подробнее об этом будем позже говорить, послал вывести народ израильский из египетского плена, из рабства. Он спросил, вот ты, я приду к народу, а народ скажет, как имя тому, кто тебя послал? А ты скажи, я есть сущий, то есть я есть тот, кто есть. Такое загадочное имя, но тем не менее, пожалуй, наиболее точное. И основная тема нашей беседы будет именно человек и Бог. В основании веры всегда лежит откровение. Человек открывает для себя Бога, или лучше сказать, Бог открывает себя человеку, говорит с ним через мудрецов и пророков. Или иногда в таком вот откровении, которое я рассказывал о своем опыте при созерцании прекрасного вида природы, понимая, что за этим есть некто. И таким образом Бог может говорить через каждого из нас, но говорил и через мудрецов и пророков. И именно эти откровения человечество сохраняло для того, чтобы облегчить нам путь к вере. Через обстоятельства жизни, через события, книги, наши мысли. Дело человека принять или отвергнуть то, что Бог открывает ему. То есть поверить или не поверить. Через Моисея Бог показывает человеку, что в мире существуют не только законы природы, но такие же незыблемые нравственные законы. 10 заповедей, которые вот, начертаны на этих каменных досках, которые приносит Моисей своему народу. Многие откровения древности, ощущение нравственной правды, необходимости нравственного поведения сохраняется много столетий. Прежде всего известна клятва Гиппократа, врача, которая была, так сказать, им сформулирована в V веке до нашей эры, ну, и до сих пор сохраняется, и студенты ее произносят, когда становятся врачами. Итак, мы с вами видим, что духовность человека связана прежде всего с личным выбором человека по отношению к самому себе и окружающему бытию. Либо человек решает, что ему некогда задумываться над проблемой духовности и живет как большинство, либо он решает реализовать это духовное начало, которое есть в каждом из нас. От ответа на этот вопрос будет зависеть направление нашей, всей нашей жизни. Ну, я смею предположить, что и собравшись сегодня, так или иначе готовы к тому, чтобы стать на путь поиска этой связи с высшим началом, которое мы называем Бог. Путь к Богу – это путь веры, доверия опыта тех людей, которые шли этим путем, и которым Бог открывал нечто о себе. Но не только. Это также доверие тому личному опыту, который есть у каждого из нас. Пусть, может, самому скромному, но, тем не менее, свидетельство о том, что есть другой невидимый духовный мир, с которым мы так или иначе встречались. Есть, что это не есть что-то аномальное, болезненное, фантазии и прочее, что за этим стоит какая-то реальность. Какая же она? Что такое вообще вера? В Новом Завете мы находим замечательную формулировку апостола Павла в послании к евреям. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Думаю, что это очень точная формулировка, краткая, но точная. Осуществление ожидаемого. То, что ожидали Ной, когда Бог предупредил его о всемирном потопе. То, что поверил Авраам, что от него произойдет великий народ. То, что Моисей поверил, что он сможет вывести народ израильский из египетского плена. Вот это и было осуществление ожидаемого, которое определило всю дальнейшую историю не только израильского народа, но и всего человечества в целом. Вообще-то вся практика нашей жизни основана на вере. Мы верим, что вовремя зазвонит будильник, что придем, там будет ходить автобус, там метро и так далее. Вот. Но это вещи, которые наиболее часто случаются, они легко проверить, не проверить их. Но иначе с религиозной верой. Здесь опытная проверка, эксперимент здесь невозможный. И вера, как и любовь, это свободный выбор нашей воли, нашей интуиции, нашего сердца. Вера есть особенное внутреннее открытие, которое потом уже подтверждается, которым хочется поделиться и с другими. Вера в Бога в конечном счете есть нечто, обладающее для нас внутренней, свободной, признанной достоверностью. Это есть встреча души с Богом. Следующий слайд. И замечательные слова одного американского православного священника, родившегося в России, в Прибалтике, отец Александр Шмеман, сейчас уж он скончался уже лет 20 назад, но был совершенно замечательный человек, образованный, яркий. Вот замечательные его слова. Я вам их прочту, хотя это довольно большой отрывок, но думаю, очень хороший. «Я верю в Бога. В утверждении этом мы распознали, почувствовали, так сказать, ощупью души, прежде всего, некий дар свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе. Нахожу с удивлением, радостью и благодарностью. Я нахожу ее в себе как присутствие, таинственное, но столь ясное присутствие кого-то. Кого-то, кто весь есть мир, радость, тишина и свет». Это присутствие не может быть от меня, ибо нет ни во мне, ни в окружающем меня мире ни этой радости, ни этого света, ни тишины. Откуда же это? И вот я произношу слово, которое все это выражает, и которое в отрыве от этого опыта, а достоверность этого присутствия не имеет никакого смысла. Я говорю слово «Бог». Я не мог бы сказать этого непонятного слова, если бы не было у меня этого опыта. Однако, произнося его, я как бы освобождаю этот опыт, эти чувства от их субъективности, мимолетности, расплывчатости. Я называю его содержание, и тем самым я принимаю этот дар и отдаю ему возвратным движением всего моего существа, самого себя. Я верю в Бога. И вот оказывается, что эта вера, которую я нашел на самой глубине своей души, не только моя, не только мой личный, непередаваемый, несказанный опыт, а что она, эта вера, по-новому связывает меня с людьми, с жизнью, с миром, оказывается как бы освобождением от одиночества, на которое в той или иной мере обречены все люди. Мне кажется, это замечательные совершенно слова, выражающие вот переживание веры человека. Когда мы спросим человека с улицы, любого первого попавшего прохожего, вот ты веришь в Бога? Ну, чаще всего, наверное, каждый ответит, или спросит, есть ли Бог? Ответит, у каждого свой Бог. Ну, конечно, за этим стоит не то, что у всех там столько миллионов богов и так далее, что у каждого человека есть свое представление, некий свой опыт отношения с Богом. Но я вам рассказывал о своем обращении, когда я через прекрасный закат солнца почувствовал, что за этим стоит некто. И вот для меня то, что в мире... Бог в мире присутствует некто. За видимым миром есть некто. Конечно, это ощущение некой громадной тайны. И главное, что с этим ощущением появляется смысл, благо, красота. Следующий слайд, пожалуйста. Можно ли доказать существование Бога? Нет. Нельзя, потому что он иной, другого плана. Вот все наши доказательства, они относятся, принадлежат к нашему внешнему материальному вещественному миру. А вот бытие Божие, оно не доказывается. Евангелие говорит совершенно определенно, Бога не видел никто никогда. Это принципиальный вопрос, потому что человек еще не познал и сотой доли видимого творения, а то бесконечное, которое за ним стоит, конечно, поистине недоступно. Первое, что может сказать человек о Боге, что он есть, что он является реальностью. Но сказать о том, чем является, человек не может. Потому что каждое наше слово, каждое наше определение – это всегда земное слово и земное определение. Оно всегда соизмеримо с этой землей, соизмеримо с нами. А Бог невероятно превосходит. Если мы подумаем о том, когда впервые подумали, что Бог есть, было ли это доказательством или ощущением, которое при желании можно было бы оспорить и даже опровергнуть. Вера и знание исходят из разных источников, из разных родников нашего духа. Знание познает окружающий мир, хотя всякое новое познание откроет бескрайние просторы еще непознанного. Ньютон говорил себе, как о мальчике, который играет ракушками на берегу моря, а огромный океан истины и еще непознанного мира простирается перед ним. Вера обнимает не то, что еще не познано, а то, что непознаваемо в принципе. Вера не открывает там Илья Пророк, который гремит на колеснице на облаках или что-то в этом роде. Вот, вера говорит о начале мира, о смысле бытия, то, что научными, так сказать, методами никак не может быть открыто. С развитием науки область веры только вводится в должные границы, но отнюдь не упраздняется, потому что множество вещей, как я уже сказал, они как бы не подвластны самим методам науки. Знание не может быть угрозой для науки, потому что и вера, и знание – это исходит из одного источника. Вера нашего чувства Бога, знание изучения окружающего мира, созданного Богом. Источник один и тот же. Так что здесь мы можем быть спокойны в отношении веры и знания. Вера должна отказаться от захвата области знания, например, области эволюции и происхождения человеческого тела. Понятно, что это можно отдать ученым, это можно изучать с помощью научных методов, раскопок и так далее. В то же время знание должно понимать границы своей области. Как я рассказывал о враче, который на вопрос человека, пережившего клиническую смерть, сказал, что наука здесь ничего не может объяснить, только могу сказать, что у вас было 5 минут клинической смерти. Вот честный ученый, который прямо говорит о том, что он может объяснить, а что нет. За человеком остается в сфере веры всегда свобода выбора. Приду вам два примера. Какой выбор делает человек. Первый из них относится к одному священнику, недавно скончавшемуся. Во время войны, уже в июле 1941 года, он попал в плен, как и миллионы других советских красноармейцев, попал в плен в районе Одессы, и огромных, так сказать, толпу пленных гнали на запад. Но он обратил внимание, что поскольку пленных много, охранников немцев очень немного, автоматчиков, они решили с приятелем убежать. Вот они выскочили из колонны, бросились в канаву рядом с колонной, лежат, все тихо. Вот. Ну, понятно, что он страшно боится, потому что если заметит, ну, сразу расстреляют и все. И вот лежа в этой канаве, и он начал молиться Богу, что, Господи, вот если ты есть, если я тебе нужен, вот сохрани меня, я обязательно стану священником. Действительно, настал вечер, колонна ушла, они тихонечко возвратились в Одессу, в какой-то там женский монастырь пришли в один, там их там приняли, в общем, как были в оккупационной зоне, Там же он потом через пару лет, ну, что из-за оккупации было, стал священником. Потом, как уже, как многих, кто был в зоне оккупации, его сослали в лагерь. Там он был, кстати, сидел вместе с Александром Солженицыным. И потом уже стал служащим священником, замечательно глубоким человеком. Вот пример того, как человек, как сказать, это событие обратило. Другой пример. Один депутат вот Верховного Совета, это был 90-91 год. Ему однажды снится странный сон в начале самого депутата. Он был такой смелый человек, он в Афганистане воевал, все такое. Ему снится странный сон, что он входит дома в свой лифт, и на него бросает человек с пистолетом. Он защищается там портфелем, все, и как-то, в общем, похоже, остается жив, уходит. Просыпается утром, ну, какой-то странный сон, надо же. И в этот вечер действительно происходит это нападение. То есть все идет точно так, как он видел во сне. И именно благодаря тому, что он видел это, он сумел так отбиться от него, и только был легко ранен. И после этого говорю, надо же, вот Бог-то все-таки есть. Вот надо, ну, надо мне пойти креститься обязательно, все. Ну, потом через неделю говорю, да, надо же, какое совпадение интересно. Через пару недель же говорю, ну да, конечно, есть что-то, ну, сейчас некогда, ладно, как-нибудь потом. Вот. Ну, и, в общем, так потом, так и забылось все. Я не буду называть его фамилию, он малоизвестный, но на всякий случай воздержусь. Вот два разных, так сказать, отношения к событию жизни, которое либо приводит к вере, либо так оставляет, как вот этот сам терни выросла и подавила. Так что встреча с Богом, такое переживание, это всегда некая живая встреча. И всегда остается возможность усомниться. Но сразу скажу, что сомнений не надо бояться. Вере противоположно не сомнение, а равнодушие. Так что вот, если какие-то сомнения, все, человек добивается, ответ ищет, и сразу находит, может, несколько лет пройти, прежде чем человек ответ найдет, который его устраивает. Наше состояние очень часто отражается словами одного из персонажей Нового Завета, когда Господь спрашивает его, ты веришь, что я могу исцелить своего сына? Он ему отвечает, веруй, Господи, помоги ему моему неверию. Очень такое тонкое, так сказать, психологическое состояние человека. Веруй, помоги моему неверию. Самые удивительные события можно объяснить по-разному. Как вот, что касается клинической смерти. Очень многие ученые, хотя это сотни таких сейчас уже примеров, очень многие объясняют это тем, что там при остановке сердца, кислородное голодание в мозгу, из-за кислородного отсутствия кислорода, всякие вот галлюцинации, там пятые, десятые. Вот. Хотя нередки такие события, когда человек становится свидетелем вот будущей клинической смерти, достоверных событий. Один немножко такой забавный, о нем рассказала Наталья Петровна Бехтерева, академик Большой Академии. Она работала как раз мозгом, и в отличие от многих ученых, таких вот материалистов, она обращала внимание на вот такие интересные вопросы, которые как бы выходили за грани науки, как вот это опыт клинической смерти. И она описывает один эпизод, когда одна женщина в состоянии клинической смерти мысленно, подобно этому человеку, которого видели на экране, перенесла к себе домой. Там, значит, внучка, мама ее, бабушка, они пьют чай, что-то там немножко неловко толкнуло, упала там тарелка и прочее, и ложечка там серебряная упала, как-то завернулась ковер, а потом закрылся, и ложечка под ковром оказалась. Просто она случайно вот это увидела во время того, когда мысленно перенеслась домой. Она была в этот момент в состоянии клинической смерти. Потом приходит в себя, все, ее выписали, выжила, все хорошо. Приходит и возвращается домой. И, кстати, разговор заходит вот о чем-то как случайно. Да, вот знаешь, вот тут ложечка там любимая пропала, серебряная. И она вдруг вспомнила то, что она видела. И она говорит, а посмотрите под этим ковром. Поднимает ковер, там ложечка лежит. Можно ли это объяснить, что там недостаток кислорода в мозгу там, и прочее, прочее? Конечно, нет. Конечно, это очевидно, что человек перенесся туда и там реально присутствовал. Таких примеров очень много. Но самый из них поразительный, то, что один из таких вот, сомневающихся ученых и объясняющих все эти явления во время клинической смерти всякими вот, состояниями организма. Один американский нейрохирург, это произошло в начале вот, где-то 2000 года, пережил такое же состояние. У него была кома на протяжении целой недели. И он пережил состояние, именно когда он, так сказать, ангелов видел, умершие души и прочее, прочее. Такой огромный опыт, целую неделю. И вернувшись, так сказать, вот на землю, он стал убежденным сторонником того, что это действительно опыт души, покидающий тело, а не просто какие-то физиологические состояния. Поскольку он сам был нейрохирург, сам в этом сомневался и сам это пережил. Потом он написал книгу, можете ее в интернете легко найти, его зовут Эбен Александер. Она называется по-английски «The Evidence of Heaven». По-русски она менее удачна в переводе «доказательство небес». Но там не доказательство, свидетельство, evidence. Ну, неважно. В общем, так или иначе, вот человек, который в этом сомневался и сам пережил, и пришел к выводу, что это, конечно, реальное переживание выхода души из тела. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вам знакомые вот множество мусульман, которые в Москве во время праздника идут к мечети, там молятся и так далее. Один из знаменитых психологов Эрих Фромм писал о двух замечательных таких фундаментальных качествах человеческой личности. В человеке глубоко коренится две важнейшие потребности. Потребность в системе ориентации, вверх-вниз, справа-лево и так далее, и потребность в объекте поклонения. Это подтверждается фактом универсального присутствия религии в истории, во всех народах. Не было такого народа, у которого не было религии, ну, кроме советского народа. Вот, и то во многих еще осталось. И вот снова еще одна цитата того же отца Александра Шмемана об этом переживании всеобщности веры. Вот что он пишет. Вот я открываю древнюю книгу, написанную более чем за 1000 лет до нашей эры. В мире, почти совсем не похожем на наш, теперешний, и читаю. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я встаю и когда сажусь. Так Ты окружаешь меня, и пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, но Ты, Господи, уже знаешь его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там. Зайду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет и удержит меня десница Твоя. Ибо Ты создал меня и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, и душа моя сознает это. Это Псалом 138, молитва, написанная несколько тысяч лет тому назад. Но вот я читаю ее и удивляюсь, и радуюсь, Господи, ведь это как раз так, как я чувствую и переживаю. Это мой опыт. Это обо мне и от меня сказано. Это мое. Это значит, что вера жила и живет веками. И значит, что миллионы людей переживали то же, что и я. И если столь многие не видят этого, не ощущают этой радостной веры, то это потому, что с самого детства окружаемый человеком мелочностью, ложью, внушая ему не искать, не жаждать глубины, а желать маленького и призрачного счастья, и маленького призрачного успеха, и приковываем его внимание к суете и тщете. И вот зарастает в нем тот тайный орган света и любви, и заполняет мир липкими потемками скепсиса, а дальше потемками эгоизма, ненависти и злобы. Но вот и в этих потемках, в этом страшном падении, измене не оставил нас Бог. Вот такие удивительные слова. Когда человек отворачивается от высшей реальности, вместо нее возникают суеверия, культы. Святое место, то есть наше сердце, пусто не бывает. Если люди уходят от Бога, они неизбежно приходят к идолам. Когда человек отрицает высшее существо, ему всегда приходит какой-то кумир или идол, какое-либо суеверие, футбол, наука, Сталин, Мао Цзэдун, Гитлер и так далее. Это все эти результаты вытеснения веры в Бога. Причем характерно, что все эти диктаторы, они отчаянно боролись с религией. Почему? Потому что они понимали прекрасно, что если будет Бог, то для них в сердцах людей не останется места. Они хотели целиком занимать в сердце человека то место, которое отведено у нас для Бога. Откуда же могла возникнуть эта потребность в объекте для служения? Потребность у нашего тела соответствует объективной жизненной необходимости, голод, жажда и так далее. Если же дух человека стремится к чему-то высшему, то естественно будет признать, что подобно тому, как тело связано с объективным миром природы, так и дух тяготеет к родственному ему незримой реальности. Следующий слайд, пожалуйста. Нет доказательства Бога, но есть свидетельства, и много. Если мы с вами на дороге натыкаемся на камень, мы прекрасно понимаем, что это природное явление, что ничего, так сказать, в этом особенно нет. То есть мы встречаем часы, лежащие на дороге, мы понимаем, что это что-то, что было сделано человеком. Не может само собой все эти винтики, колесики там и так далее крутиться. Итак, весь мир тоже нескончаемое чудо. Однажды Исаак Ньютон сыграл такую шутку со своими коллегами, один из которых был атеистом. Он заказал изготовить модель Солнечной системы с планетами, с Луной, там фаза Луны, там смена времен года и так далее, и так далее. И один из его коллег, который как раз неверующий, спросил его после этого демонстрации: «Слушай, какая замечательная модель, у кого ты ее заказал, кто тебе это сделал?» А он ответил: «Знаешь, я вот пришел в комнату, вот она стоит сама, как так?» Ну, так вот ниоткуда. Пришел, она стоит. Ну, слушай, издеваешься надо мной. Вот видишь, ты не можешь поверить, что как простая вещь появилась сама собой. Могу ли я поверить, что мир, неизмеримо превосходящий сложностью, так сказать, вот эту модель, возник сам собой? Интересно, что с самого начала Вселенная как бы подстраивалась под то, что в ней должен возникнуть человек. Есть такой, уже лет 15 назад был открыт так называемый антропный принцип. Физики установили, что в первые, конечно, может сомневаться, все, но я не физик, я здесь могу только, так сказать, говорить то, что слышал, прочел. Что в первые же миллисекунды вот этого большого взрыва, который стал началом всей Вселенной, возникли 6 параметров, которые, будь они немного иные, не было бы возможно появление органических веществ, а следовательно, так и жизни и человека. То есть Вселенная как бы с самого начала готовилась к тому, что в ней появится человек. Так что это вот антропный принцип, который был открыт, и многих людей ставит, так сказать, такой перед выбором. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, вера в Бога удовлетворяет высшую потребность человека, потребность в смысле. Что нас радует больше всего младенца? Проявление разумности, когда ребенок начинает реагировать, начинает огукать, начинает улыбаться. Ребенок доставляет радость, собственно, осмысленные действия. Мы часто гневаемся на ребенка, когда младенец с кровати бросает какую-нибудь игрушку. А самом деле он бросает, дальше обратно, опять бросает. А самом деле он бросает потому, что это, быть может, первое действие, которое у него действие совпадает с его целью. Он за это думает, бросить, и у него сразу получилось. Так что за это ругать не нужно. Радость ребенка, когда его понимает, потребность понимания, 100 000 почему, для чего я живу, вопросы и так далее. А что было того, как Бог был и так далее. Всякие такие трудные вопросы. Если после смерти ничего нет, то жизнь лишь страшный абсурд. Именно это и утверждали атеисты 20 века, Камю, Сартр. Но как раз это и доказывает, что человеческой природе свойственно представление о смысле. Если бы у нас этого не было, то мы жили бы в абсурдном мире, как рыба в воде. Нам было совершенно все понятно. Но для человека утрата смысла – это становится самым страшным наказанием. В немецких концлагерях, говорят, самое страшное наказание было заставлять людей носить воду продырявленными ведрами. Или там копать яму, а потом засыпать. Бессмысленная работа. Так что вера есть всегда и прежде всего встреча с другим, обращение к другому, принятие его как пути истины и жизни, любовь к этому другому, к Богу, желание единства с Ним, так что уже не я живу, но, как скажет апостол Павел, а живет во мне Христос. И потому, что вера всегда обращена на другого, она есть выход человека за пределы своего «я», коренное изменение взаимоотношения, прежде всего, с самим собой. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, есть два пути. Да, сказанное Богу, все радикально меняет в моей жизни. Мир не пустой, он творение какого-то живого начала. Но сразу вопрос, каков Бог? И другой ответ, да, что-то есть, люди называют это Богом, но мне сейчас пока некогда, не до этого. И вот мы с вами избрали сегодня первый путь. Очевидно, узнать о Боге можно, обратившись к религии. Какой? Я думаю, что лучше христианство, православие. Когда я, в тот момент, когда я рассказывал вам, я на закате почувствовал бытие Божие, и сразу, а куда идти? Есть там йога, есть там индуизм, там еще что-то такое. Но я как-то подумал, что коль скоро я родился в православной стране, то, наверное, Бог хочет, чтобы я был именно православным христианином. Если бы надо, чтобы я был индусом, я бы родился где-нибудь в Индии. Так что изберем первый путь – христианство. Но если мы для того, чтобы узнать христианство, просто придем в церковь, то это будет, конечно, неправильный такой сразу ход. Это будет подобно первокласснику, который приходит в 10 класс. Потому что богослужение никак не рассчитано на новичков. Все, что происходит на службе, это есть явление уже тысячелетней культуры, поэзии, музыки, всего-всего. К этому надо быть готовым. Поэтому начинать, наверное, следует вот с того, чем мы сегодня занимаемся – катехизация. Конечно, многие уже приходят, что-то знают, все это не то, что пришли, так сказать, ничего не зная. Вот само название нашей веры, христианское, говорит о Христе. Он – центр. И о нем мы узнаем из главной книги христиан – Библии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, там ничего страшного, там просто раскрытая книга. Библия, слово греческое, означает «книги», то есть множественное число. Действительно, в Библии, если мы откроем оглавление, там мы увидим перечисление многих, многих книг. Библия делится на две большие части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий не в смысле, что обветшал и прочее, но старый. Это просто церковно-славянское слово. То, что было до первого века, складывался Ветхий Завет – начало восходит к личности Моисея, видели слайд, с 13 века до нашей эры и окончание первый век нашей эры, когда заканчивается уже корпус Нового Завета. Читать Библию можно по-разному. Можно читать как древний памятник с высоты современности, но это не приблизит нас к главному вопросу, что говорит нам через нее Бог. Но можно читать как откровение того, кто есть причиной всего. Узнавая о Боге, мы будем узнавать о том, как нам правильно жить. Библия говорит нам о Боге, о мире и о нас самих. Это первое. Второе, что это все Писание, есть такое слово, Богу вдохновенно. Оно вдохновлено именно дыханием Божьим. Следующий слайд, пожалуйста. Оно написано людьми, но не продиктовано, а вдохновлено, подобно тому, как поэт пишет под вдохновением замечательные строки. Но лишь божественный глагол до слуха вечного, вещего коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Примерно то же самое было и с творцами библейских текстов. Хотя, ну, следует помнить, что написано людьми со всеми их слабостями, принадлежностью определенной культуре, определенному времени. Но, тем не менее, через это, через все это просвечивается откровение Бога, которого они слышат. В Библии есть все то, что Бог хочет сказать людям. Но говорит Он это, опять же, через людей. Это не Коран, который был продиктован Мухаммеду, так сказать, от слова до слова. И третье, что Библия-то не цифровая символика. Хотя у многих есть как попыток что-то находить, такие цифры и прочее. В каких-то случаях это интересные находки. Но в целом эта Библия не книга для посвященных. Это книга для всех. Бог хочет, чтобы мы максимально полно понимали, чтобы понимали его. Проблема не расшифровки, а комментариев, перевода на язык современных представлений. Библия – это не философский трактат, а история мира, его сотворения от начала христианской эры. Причем сразу нужно отдать себе отчет в том, что история мира не научная, это не учебник по биологии или астрономии, а то, что открывает нам духовный смысл творения и окружающего нас мира. Она написана людьми, которые доверяли тому откровению, которое слышали, которое получали от Бога. Следовательно, прочитываться она должна в том же ключе доверия и благоговения перед Богом. Вопрос в конце. Я уже сейчас кончу, можно задать вопрос. Если мы чего-то не понимаем, то это не значит, что текст неправильный. Это значит, что мы его не совсем правильно поняли. Это может быть проблема перевода, толкования и так далее. Надо всегда помнить, что начинать чтение Библии не следует с первой страницы, потому что это наиболее трудное будет чтение. Начинать с той части, которая ближе к нам, с Нового Завета, с Евангелия. Мы об этом потом подробно будем говорить. При ином подходе нам будет очень трудно. Бог хочет, чтобы Библия помогала бы нам разобраться в жизни мира и в нашей жизни. Апостол Павел пишет, что все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. При ином подходе мы всегда будем судить Бога, а наша задача судить о нашей жизни в свете того, что мы узнаем из Священного Писания. Мы будем узнавать о Боге, о том, что Он хочет нам сказать в соответствии с историческим опытом человека. Библия – это история встречи с Богом, открытия Бога и познания Бога, и как протекала жизнь в соответствии с этим познанием на протяжении более 1000 лет. И, наконец, сразу отметим, что для нас главная часть, для христиан часть Библии – это Евангелие. Книга, которая включает в себя 4 книги 4 евангелистов, которая рассказывает о жизни Иисуса Христа. Ну, на этом мы сегодня пока закончим, потом уже подробнее будем говорить о Евангелии, о Христе и так далее. Сейчас пока я скажу о неком задании, которое хотелось бы, чтобы вы выполнили. Значит, первое – это купить Библию, у кого ее нет. Второе – прочесть первые 4 главы книги Бытия. Мы с вами, поскольку вместе будем читать, то мы, значит, начнем с этой самой, с этого трудного пути. А? Не понял. 2? Не 4? Да, вон, облегчение, только 2. Но можно прочесть 4, ничего страшного. Так. И теперь, значит, у нас первый семинар, то есть такие вот занятия по группам, начнется 6 октября, тоже в четверг, тоже в 17:30. А следующая лекция у нас будет еще через неделю, потому что там будет праздник всеночный, так что мы не сможем встретиться вот 13 октября, а будет 20-го. Следующая лекция будет 20 октября, также вот здесь. Так, задание такое, купить Библию, если у вас нет. Что? Семинар? Семинар будет 6 октября. Тема будет об этом же. Введение. Так, там будет распределение по группам. Вот, ну, там доверьтесь, как уже распределяться. В этом увидите волю Божью. Так что, что можно сказать, я хочу туда, я хочу сюда. Ну, как попали, так попали. Но это будет на следующем, ровно через неделю. 6 октября, 18:30, здесь, в храме. А лекция будет 20 октября, потому что 13 октября будет всеночное бдение под праздник Покрова, 14-го. Хорошо прослушать весь курс до конца, потому что... Что? То же самое, 18:30. Все занятия, лекции, семинары будут начинаться в одно и то же время, 18:30 по четвергам, за исключением тех четвергов, когда будет богослужение. Пока накануне праздника богослужения, ну, к сожалению, придется их пропускать. И вот вопрос выбора группы доверится Богу. Так, вот здесь был так, тоже вопрос у сестры. Пожалуйста, вы хотели что-то спросить? Что-что? Что она? Да, она не в Библии, имея в виду, в Евангелии она дана. Ой, я сейчас не помню главу, в Евангелии от Матфея, по-моему. Но это легко найти. А? В Евангелии от Матфея, я сейчас не помню точно главу, но это легко найти, когда приедет на семинар. Есть еще вопросы? Вообще, да, пожалуйста. Что? Ну, я думаю, что эволюция христианства шла по пути все более и более глубокого понимания того же Евангелия. Потому что те нормы, тот образ жизни, который нам дан в Евангелии, он пока еще едва-едва освоен. Я совершенно согласен со словами отца Александра Миня, который говорит о том, что было бы наивно полагать, что в 4 или 8 веке, или там, в 15 веке была какая-то золотая эпоха христианства, когда все стали христианами, там, добрые и так далее. Нет, нет. Они только-только начиналось. И он вообще говорит, что и даже сейчас христианство еще только начинается. И это правда. Он такой образ, что мы еще неандертальцы веры. Потому что многие вещи, ну, например, такая вещь, как... Всегда радуйтесь, говорит апостол Павел своим ученикам, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. За все благодарить безумно трудно. А любите враги ваши, говорит Господь Иисус. Легко ли нам любить врагов? Нам ближе хороших друзей-то, там, детей, жену нелегко любить, а уж любить врагов тем более. Так что эволюция христианства шла именно по пути освоения вот того, что нам говорит и показывал Христос. И слова, и жизнь его. Обо всем этом мы... Христос говорил самые главные слова о том, что видевший меня, видел Отца. Никто из основателей религии никогда этого не утверждал. Мухаммед говорил, что я, точнее, комариного писка перед Аллахом. Лао Цзи говорил, что несравненно Дао, который, он, сказать, превосходит, безмерно превосходит каждого человека. А Иисус говорит, я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. И это правда. Именно потому, что в Библии возникал все-таки образ Бога такого могущественного, грозного царя. Это соответствовало психологии людей того времени, то, что они видели вокруг себя. В Евангелии мы видим образ Бога, который готов на унижение, готов на смерть, но который являет нам невероятную любовь к каждому человеку. Когда он говорит о том, что он пастырь добрый, подобно тому, как пастырь, потерявший одну овцу, оставляя 99, идет искать одну заблудшую. Обычный пастор, ну, одна потерялась, усушку, вот русско что не бывает, подумаешь. Вот. А вот он идет за этой одной. И радуется о ней более, чем о 99 незаблудившихся. Вот это высота христианства. Так что нам еще осваивать и осваивать. Еще есть вопросы? Не понял. Да-да, сейчас расскажут о семинарах, сейчас давайте мы помолимся, и потом уже... Но не расходитесь. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за этот вечер, за каждого брата и каждую сестру, пришедших сегодня. Прибудь с нами своей милостью, Господи. Раскрывай наши сердца на встречу Твоей любви, Твоей мудрости, Твоему Слову. Прибудь с нами своей благодатью и благослови, чтобы... Каждая наша встреча была радостным пребыванием в Твоем присутствии. Прибудь с нами своей милостью, благослови всех нас, благослови каждого сейчас в своем пути к его дому. И прими славу за все. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, пока не расходитесь. Сейчас Татьяна Евгеньевна, руководитель наших вот семинарских групп, вам расскажет о семинарах.
Спасибо. Работает? Вот следующий четверг мы собираемся на семинары, и разделяемся на семинары, поэтому было бы хорошо, если бы вы пришли, ну, хотя бы на несколько минут, минут на 15, ну, кто как может, конечно. Мы и после половины еще будем продолжать ждать кого-то. А разделение происходит просто обыкновенной жеребьевкой. Вы берете какой-то номерок, и вот какой номерок достался, в ту группу и отправляетесь. Все группы, понимаете, значит, вам Господь указал такую группу. Так что приходите, и не мечитесь, и не старайтесь что-то изменить. Все будет хорошо. А семинары, еще раз скажу, они продолжаются дольше немножечко, чем лекция, и они происходят вот на практике. То, о чем говорит на лекциях отец Александр, то на семинарах мы обсуждаем, делимся своим опытом, своими пониманиями, непониманиями, вопросами, ну и так далее. Так что это совершенно необходимая вещь, и мы всегда рассматриваем катехизацию вот вместе, как лекция и семинар. Вот так вот. Спасибо.